Две серые тени отделились от ворот и зашагали по дороге. Вдруг один из шедших заговорил. «Они не могли уйти далеко. Я сам эту сектантку пристрелю». «А почему вы ее освободили?» – удивленно спросил второй. «Не знали, чем она занимается, вот и освободили. Да и сейчас не могу доказать, но чувствую, что она. Того времени, как я пришел сюда, я не могу поймать, кто был зачинщиком», – послышался голос нового начальника. «Я докладную приготовил, да не решился отправить пока. Меня же спросят, кто это, а у меня только догадки. Если бы я сказал, что ее по своему произволу задержал, меня бы за это по головке не погладили. А вот если кто-то грохнул их за пайка, тогда все поймут правильно», – злобно выругался мужчина. «Из-за этой пропагандистки полбарака молится теперь. Я их еще распределить умудрился, думал, забудут, перевоспитаются. Так эта зараза по всему лагерю распространилась». «Я теперь этапом этих молитвенничков отправлю соответствующие рекомендации. Попляшут они у меня. А только что мне одна зэчка принесла тетради с какими-то сектантскими текстами. По глазам ее вижу, что она. Смотрит эта баба по-другому. Но во всех тетрадках почерк разный. И все не ее, я сравнивал. Чувствую, что из головы этой сектантки все это писано. Если бы хоть полчаса назад эта зэчка с докладной пришла, я бы эту сектантку все равно допросил, выбил бы правду». И когда голос мужчины уже стихал по направлению к городу, до Евы донеслось. «Я еще в детдом, номер. Позвоню срочно, чтобы ей выродка ее не отдавали, а задержали, если мы ее сейчас не пристрелим. Я заставлю ее заговорить». Ева села на мокрую от талого снега землю. У нее подкосились ноги. Так вот в чем причина ненависти начальника лагеря и его молчания об освобождении. Он искал того, кто научил женщин молиться и кто говорил им тексты из Библии для утешения. Ева просила не записывать, но похоже, что кто-то из женщин все же записал, их обнаружили. Поэтому и барак их раскидали недавно. И что сейчас было бы, если бы Ангела не повела ее своей короткой тропинкой? Ангела тоже присела и затихла. Когда звуки шагов исчезли вдали, девочка потянула Еву за руку. «Мама Ева, нужно торопиться. Они тоже знают эту тропинку. Вдруг вспомнят. А нам нельзя сейчас сразу в город. Лучше не попадаться патрулям. Нужно успеть добраться до детского дома, а то нас опять в зону могут вернуть», – прошептала девочка. «Но я не знаю, где он», – простонала Ева. «Я знаю», – спокойно ответила Ангела. «И он далеко, на другом конце города. А по городу лучше не ходить ночью. Может быть, он решит, что мы долго будем искать детский дом и не сразу позвонит?» С надеждой прошептала девочка. «У него пока нет ордера на арест. Если бы он знал все, то сделал бы это раньше, и тогда было бы чего опасаться», — успокоила Ева девочку. «Ты же слышала, что он не отдавал нам справки об освобождении, потому что не знал, кто первым начал молиться. Слушай, ты сказала, что знаешь, где находится этот детский дом. Сможешь ли ты найти дорогу в темноте?» «Да», – коротко ответила Ангела, и они быстро зашагали в сторону города. Когда поздние путники отошли подальше, и их голоса уже невозможно было услышать с дороги, девочка продолжила. «Прошлую зиму мы с Федей несколько раз чуть не заблудились и чуть не замерзли. Но сейчас я очень хорошо знаю дорогу», – уверенно рассказывала девочка. «Нам все равно нужно быстрее. Теперь-то он все знает, хотя и не может доказать, что это ты». «Федя – это тот мальчик, с которым вы поручения носили в последнее время?» – переспросила Ева, чтобы не молчать, шагая в темном кустарнике и не поднимать преждевременную тревогу в отношении их судьбы. «Нет, это Петька, он новенький. Федю расстреляли», – спокойно и немного грустно сообщила Ангела. «Он пакет вскрыл. Вернее, он не вскрывал, просто пакет намок под дождем и расклеился, а пакет оказался важным. Начальник не поверил и расстрелял Федю на месте. После него поставили Петьку, только он противный и работать совсем не хочет. Из-за него меня этот новый начальник наш чуть не расстрелял. Я опоздала на целых 2 часа, потому что Петька шел медленно, а нам сказали вместе ходить». Девочка рассказывала так, словно ей еще завтра и послезавтра делать свою работу. Она пока не могла представить, что свободна, и ей не нужно будет завтра вставать в темноте и снова бежать в город или в соседний лагерь с поручениями. За беседой путь казался короче, но дыхание прерывалось, и идти было труднее. поэтому вскоре над редким, низкорослым кустарником воцарилось молчание. Идти пришлось действительно далеко. Дойдя до города, Ангела свернула в обход крайней улицы. «Ночью здесь патрули, им лучше не попадаться», – коротко прокомментировала девочка. «Они задерживают всех до утра, а нам потом будет опасно. Мы всегда прячемся от них, если слишком рано утром приходим, а то потом опоздать можно, пока всех проверят». Ева шла и поражалась. Ангела узнала о городе и его окрестностях в 10 раз больше, чем Ева за те же 2 года. Работа разносчика очень пригодилась им теперь. Наконец, на окраине города они увидели серые стены старого здания. «Здесь», – показала Ангела, – «он назвал номер этого детдома. Только мы не знаем номер дела. У малышей здесь нет имен и фамилий. Может, и есть, но я не слышала. Няньки только номера кричат. Я носила сюда пакеты несколько раз. Слава богу, что они не увезли его в другой город», – выдохнула Ева. Она знала, что предыдущую группу детей увезли очень далеко от Воркуты. «Не волнуйся, у меня есть номер дела», – добавила она. «Да, я очень удивилась, когда он назвал этот детдом. Тетеньки в бараке сказали, что детей специально увозят подальше, чтобы оградить от родительского влияния», – вспомнила девочка. «Ладно, я пойду, пока еще не очень поздно. Смотри, в одном окне свет горит. Сейчас, наверное, 9 или 10 часов, – вслух подумала Ева. «Да, сейчас 10:00. Может, немного больше», – спокойно ответила Ангела. «Нас выпустили в 8. Шли мы не больше 2 или 2,5 часов. Я знаю, что таким шагом уходит меньше 3 часов». Молодая женщина удивленно покачала головой. Как легко девочка ориентировалась в скорости, расстояниях и времени, даже в полной темноте. Подойдя к двери, она рискнула постучать. Через несколько минут осторожный голос сторожа спросил. «Кто там?» «Я мать, хочу своего ребенка забрать», – ответила Ева. «Вы смеетесь?» – недоверчиво протянул голос. «Среди ночи вам никто ребенка не отдаст». «Позвольте войти», – попросила Ева. «Я покажу вам свою справку об освобождении. Меня выпустили только после рабочего дня, а утром у нас поезд домой». Голос Евы дрожал от страха, что эта ужасная дверь так и не откроется до утра. Но на удивление дверь приоткрылась, и пожилой мужчина осторожно выглянул наружу. «Сколько вас?» Чуть не захлопнул он дверь, увидев вторую тень. «2, – ответила Ангела. «Я вам пакеты из лагеря всегда приносила, помните меня?» «Да, помню, проходи», – приветливо встретил ее мужчина. «А ты почему здесь?» «Я тоже свободна», – Ангела с гордостью показала мужчине справку об освобождении. «И теперь мама Ева сказала, что заберет меня с собой к ней домой. Так что я уже не беспризорница». «Тож, поздравляю. Приятно слышать. Ты хорошая девочка, и я рад за тебя», – улыбнулся сторож, пропуская неожиданных гостей в свою каморку. «Но дело у вас сложное», – вздохнул он. «Детей только утром отдают, и то нужно документы предоставить». «Документ у меня есть, и номер дела тоже». Ева протянула мужчине бумагу, которую выписывали вместо свидетельства о рождении, и обрывок листочка, на котором был написан номер дела. «Это хорошо, что у вас все есть. Так быстрее можно будет вашего малого найти. Но все равно это будет только утром, когда начальство придет», – с огорчением сообщил сторож. «Можно я хотя бы посмотрю на него?» – взмолилась Ева. «Я не знаю, кто из них ваш. А ночная нянька не станет возиться и искать», – посочувствовал мужчина. «Можно мне самой поговорить с ней?» Ева умоляюще посмотрела на сторожа. «Тож, попробуйте», – ответил он. Сторож позвал ночную няньку, которая тихо сидела в своей каморке и уже дремала. Женщина была недовольна тем, что ее потревожили, но, услышав причину, удивленно открыла глаза. «Вы хотите забрать ребенка сразу? Куда вы его повезете?» «У вас у самих есть дом и работа?» – посыпались вопросы. «Да, у меня есть дом и будет работа», – ответила Ева. «Я была осуждена на 2 года». «Ну, конечно, 2 года – это не срок», – поняла ситуацию нянька. «Но я все равно не могу вам отдать его. Это возможно сделать только через начальство, а они придут только утром». «Пожалуйста, найдите его, чтобы утром мы смогли успеть на поезд», – взмолилась Ева. «Вы же знаете, как долго все бумаги оформляются!» Она помолчала, потом попросила. «Можно одним глазком взглянуть?» Нянька посмотрела на Еву и усмехнулась. «Что за странная мамаша? Когда он к нам поступил?»
«В феврале»,
– Ева протянула клочок бумаги с номером дела. «Ладно, посмотрю сейчас», – бросила она, вздохнув. «Странная, ехала бы сегодня домой. Нарожаешь еще себе. Какая молодая». Но в журнал заглянула. Потом вдруг, найдя запись, замялась. «Тут это ваш нежилец. Я смотрела его недавно. Дизентерия. Он не сегодня-завтра на кладбище поедет», – вздохнув, сообщила она.
«Нет, не может быть!» – воскликнула Ева.
«Успокойтесь, мамаша, нарожаете себе еще. Не стоит так расстраиваться», – отмахнулась женщина.
«Отдайте мне его, прошу вас. Вам ведь все равно не нужен лишний труп», –
вдруг взмолилась Ева. «Ну, может, ты и права, мамаша. Забери, я все оформлю сама. А может, просто спешу. Он все равно в списке на вывоз», – пожала плечами женщина. «Какая разница? Сегодня, завтра или послезавтра?»
«Спасибо», – Ева тихо опустила голову. «Я сама хочу его похоронить».
«Ладно, бери. Но тогда ко мне без претензий, я его спешу лучше. А то начальница меня под статью подведет за то, что ночью отдала и без нее. Он все равно до утра вряд ли дотянет», – пожалела нянька молодую мать. «Побудь с ним, если он так нужен тебе». Войдя в большую комнату, где стояли детские кроватки, нянька вынесла Илью. Ева едва узнала своего упитанного в феврале малыша. Это был скелет, обтянутый желтоватой кожей. Косточки прощупывались сквозь портяночную ткань, в которую была завернута верхняя часть тела. Низ был без ткани, ножки просто как ледышки. Тело было липким от жидких фекалий. Малыша держали так ради чистоты, чтобы не приходилось стирать слишком много ткани. Ева посмотрела на знакомое, но так изменившееся личико. Старыми остались только глаза с пушистыми черными ресницами. Женщина со стоном прижала свое дурно пахнущее сокровище к груди.
«Солнышко мое, сокровище мое», – тихо прошептала она.
«Мне нужно пеленку забрать», – напомнила нянька. «Мне утром отчитываться».
«Конечно, конечно».
Ева развернула тельце ребенка и подала черную пеленку женщине. Затем она достала из своего узелка кусок портяночной ткани, которую в надежде на освобождение купила на скопленные деньги еще в конце прошлого месяца, и начала пеленать сына. «Вы можете подмыть ребенка, если хотите», – расщедрилась нянька. «Хоть похороните чистого», – добавила она. Женщина принесла воды, даже в чайнике. Похоже, она недавно пила чай, и он был еще горячим. Ева благодарно посмотрела на женщину. Чтобы не сказать ничего лишнего, она старалась не вспоминать, что эта нянька была одной из тех, кто довел ее дитя до такого состояния. Иначе женщина может передумать, и Илюшка действительно не доживет до утра. Подмыв ребенка, Ева завернула его в пеленку, затем запахнула в свой бушлат. Поблагодарив еще раз, Ева и Ангела вышли из детского дома. А ночью нянька списала умершего от дизентерии ребенка. В эту ночь их умерло 5, так что она под утро сама зашила мешок с трупиками, чтобы утром никто не додумался пересчитать.